Посох Змей, пожалуйста.
Мы читаем труды Балясулама, 574-я страница, пасхальная брошюра, 80-я страница, Шамати, 59-я статья, Посох Змей. 571-я страница трудов Балясулама, 80-я страница пасхальной брошюры, 59-я статья Шамати, Посох и Змей.
Пожалуйста, пожалуйста.
И отвечал Муше: но ведь не поверят мне. И сказал ему Творец: что это в руке твоей? И ответил посох. И сказал Творец: брось его на землю. И бросил он, и обратился тот в змея, и побежал Муше от него. И есть только два состояния: или святость, или нечистая сила ситра ахра, и нет состояния посередине между ними, и тот же самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни, то есть раскрывается именно на простые и скромные желания, которые считаются в глазах человека не столь важными. Поэтому Творец спросил Муше: что это в руке твоей? Рука означает постижение, ведь иметь в руках — это значит достигнуть и получить. И ответил: посох. Это значит, что все его достижения построены на вещах низких. Мате и на иврите, и мата — это верх и низ, посох, мате. По своему значению и важности, то есть на вере выше знания, ведь вера в глазах здравого человека является чем-то неважным и низким. И он уважает все базирующее на знаниях и фактах, то есть в глазах человека важна вера внутри знания. Если же разум человека не в состоянии постичь чего-то или постигаемое противоречит его пониманию, то он должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания, понимания, осознания. Получается, что этим он умаляет значение своего разума и говорит, что если его понятие противоречит пути Творца, то вера для него важнее и выше знания. Поэтому, потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, не имеет никакой важности в его глазах. Как сказано, глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. То есть человек аннулирует все, что видит и слышит, все, что не соответствует с путем Творца, и это называется эти веры выше знания. Но это выглядит в глазах человека как низкое, неважное, недоразвитое и незрелое состояние. Тогда как у Творца вера не расценивается как неважное состояние, это только человеку, не имеющему возможности и обязанному идти путем веры выше, вера кажется неважной. Но Творец мог бы воцарить свое божественное присутствие, свою шхину, не на деревьях и камнях. Однако выбрал он за основу именно путь веры, вопреки знанию. Потому что это наилучшее для духовного пути. Поэтому для Творца вера не является неважной, наоборот. Именно у этого пути есть многочисленные преимущества. Но у творений это считается низменным. Если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим для него и важным, то есть внутри знания, и пренебрегает этим путем выше знания, потому что эта работа кажется ему неважной, то немедленно из Торы его работы получается змей, воплощение первородного змея. Потому сказано: всякому гордецу, говорит Творец, не можем мы быть вместе. Причина же именно в том, что Шхина покоится на деревьях и камнях. То есть, поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, то это уже гордость, то есть змей. И нет ничего иного, кроме посоха, святости или змея, нечистоты. Потому что вся Тора и работа, если низменны они в глазах человека, то становится змеем. Но известно, что у нечистой силы нет света, поэтому и в материальном нет у эгоизма ничего, кроме желания, не получающего никакого наполнения, и эгоистические желания всегда остаются ненаполненными. И поэтому получающий 100 желает 200, и так далее, и умирает человек, не достигнув и половины желаемого, что исходит из высших корней. Корень клипы нечистой силы — желание получать наслаждение на время протяжения, на всем протяжении 6000 лет периода исправления. Эти желания невозможно исправить так, чтобы было возможно получить в них свет, и поэтому на них лежит запрет первого сокращения цимцум алиф. Поскольку в этих желаниях нет наполнения, они соблазняют, подговаривают человека притянуть свет к их ступеням. И тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает от нечистой силы, от нечистой стороны за свою работу в отдаче, забирают нечистые эгоистические желания, и вследствие этого они обретают власть над человеком тем, что дают ему подпитку в этом состоянии, не позволяя выйти из него. И из-за этой власти клипы над собой человек не в состоянии идти вперед, потому что нет у него потребности подняться выше своего настоящего состояния. И поскольку нет желания, то не может двигаться, не может совершить ни малейшего движения. В таком случае он не в состоянии понять, идет ли он к святости или в обратную сторону, потому что нечистая сила дает ему больше, все больше и больше сил для работы, ведь сейчас он находится внутри знания.
Вернее, дает наслаждение, не силы для работы. Силы для работы тоже, но наслаждение, то есть наполнение, удовлетворение.
Ведь сейчас он находится внутри знания, работает разумом и не считает свою работу низкой и неважной, и поэтому человек может остаться в плену нечистой силы навечно. Но чтобы вызволить человека из-под власти нечистой силы, создал Творец особое исправление. Так что если человек оставляет состояние посох, то немедленно падает в состояние змеи. И в этом состоянии у него ничего не получается. И не в силах он преодолеть это состояние, и остается ему только снова принять на себя путь веры, низменных, неважных состояний и посох. Получается, что сами неудачи вновь приводят человека к принятию на себя работы на новых ступенях веры выше знания. Поэтому сказал Муше: «Но они не поверят мне». То есть не пожелают принять путь веры выше знания. Но ответил ему Творец: «Что это в руке твоей?» Посох. Брось его на землю. И сразу посох обратился в змея. То есть между посохом и змеем нет никакого среднего состояния. И это для того, чтобы человек мог точно знать, в каком состоянии, в святом или нечистом он находится. Получается, что нет иного пути, кроме как принять на себя путь веры выше знания, называемый посох. И посох тот должен быть в руке, и нельзя бросать его на землю. Поэтому сказано: «И расцвел посох Аарона». Ведь весь рассвет, которого удостоился в работе Творца, был именно на основе посоха Аарона. И это для того, чтобы служило нам признаком, идет человек правильным путем или нет. Возможностью узнать, какова основа его духовной работы, выше или ниже знания. Если основа его посох, то находится на пути исправления и святости. А если основа его внутри знания, то не сможет достичь святости. Но в самой работе, то есть в его Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он на Творца или ради себя. И более того, если его основа внутри знания, то есть работа основана на знании и получении, то тело дает силы работать. Он может учиться и молиться с огромным рвением и настойчивостью, ведь действует согласно разуму. Тогда как если человек идет путем исправления, святости, которая основывается на вере и отдаче, то он нуждается в большей особой подготовке, чтобы святость светила ему. А просто так, без подготовки, его тело не даст ему сил работать. Ему необходимо постоянно прикладывать усилия, ведь его природа — это получение наслаждения и получение внутризнания. Поэтому, если его работа на материальной основе ради себя, он никогда не испытывает в ней никаких трудностей. Но если основа его работы в отдаче и выше разума, выше знания, то он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не на отдаче. И ни на миг он не может упускать из виду эту опасность, иначе мгновенно попадает в корень желаний материальный ради себя выгоды, называемый прах и пепел, как сказано, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Так произошло после прегрешения с древом познания. Человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем в святости, отдаче или наоборот. Иная сила, иной Бог бесплоден и не приносит плодов. Этот признак дает нам книга Зоар. Именно на основе веры, называемой посох, удостаивается человек умножения плодов своего труда в Торе. Поэтому сказано, расцвел посох Аарона, что явно показывает, что цветение и рождение плодов приходят именно путем посоха. До сих пор.
Вопросы?
Ну, нашим.
Ну, женщины. Начнем с Шелли.
Допустим, сейчас мы прочитали этот отрывок. Что мы должны были делать внутри себя?
Нужно делать то, что написано в этом отрывке.
Что это значит?
То, что написано. Ты поняла, что написано?
Нет.
Ну, так и говорить нечего. Я серьезно говорю.
Ну, как я могу понять, если я ничего не буду делать? Все время говорят объединение, 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 и невозможно ни за что уцепиться.
Ты с детьми соединена?
Да.
Ну, так. Ну, в той же мере, по крайней мере, да, пусть у тебя будет объединение с людьми. Ты должна убедить себя, что это части твоей души. В телах я понимаю. Я родила своих детей, они часть моего тела. Это понятно, что это мне самое близкое. Есть, кроме этого, еще мама, папа, другие родственники. Что такое родственники? Мы родственники согласно тому, что мы вышли из какого-то общего тела. Да? И хотя мы сейчас существуем в отдельных физических телах, но... У нас есть ощущение, что мы принадлежим какому-то телу. Я должен сказать так. Есть еще другая реальность, в которой мы близки не по нашей физиологии, не по нашему телу, а по внутренней силе, силе желания. И там, мне говорят, мы все принадлежим одному телу, там нет множества тел, одно тело. И это тело существует. Это не то, что мы родственники, потому что у нас был там какой-то общий предок, прабабушка с прапрадедушкой. И мы тогда не сходим от них. Нет, не так. А говорят, что согласно нашей душе мы все находимся в одном теле. Это одно тело. Насколько я наношу вред этому телу, насколько я просто причиняю ему вред, это все возвращается ко мне. Во столько раз, во сколько я навредил им. Что значит навредил? Не считался, не соединялся. Для того, чтобы мы не ощущали таких больших страданий, в чем мы вредим нашему духовному телу, с общей душе, есть скрытие, сокрытие. Что мы на самом деле не вредим этому телу больше, чем то, что мы ощущаем, насколько мы находимся в нем. Это очень большое спасение, потому что если бы мы действительно наносили вред, насколько мы пренебрегаем, и больше, чем пренебрегаем, мы просто пинаем друг друга. Каждый духовно убивает друг друга по несколько раз каждую секунду. Есть скрытие. И тогда как бы стираются наши грехи. Я могу пренебрегать всеми в духовном смысле, и это не считается. Почему? Потому что я и не вижу, кроме этого, что я с ними связан, потому что если бы я видел, что связан, и делал бы так, это действительно было бы тогда, было бы большой грех и разрушение. Вот так. Теперь мы должны принимать сейчас в расчет, что есть две плоскости. Две плоскости. Одна плоскость, где мы близки друг другу по телам, что мы зависим друг от друга, и мы видим, что наше продвижение в этой плоскости, то есть в этом мире, соединяет нас все больше и больше, пока мы не становимся все более близкими, соединенными в одно тело, в интегральном мире, в такой взаимозависимости, мы придем к этому. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны, кроме этого, представлять себе, что мы находимся в духовной плоскости, и там мы все взаимосвязаны, и у нас есть одна душа, и мы должны раскрыть ее. Как раскрыть? Через материальные усилия мы можем раскрыть душу. Вот и все. Как это может быть? А просто, если мы в нашей материальной плоскости производим разнообразные усилия, мы тем самым притягиваем свет, возвращающий к источнику, он показывает нам форму нашей души, форму нашего объединения, и как мы находимся в связи, в раскрытии света внутри себя. Согласно усилиям в материальном мире, в материальной плоскости, мы раскрываем духовную плоскость. Вот и все. Теперь, как я все-таки прихожу к этому? Он говорит нам тут, как сказать, такой аспект, который называется посох змей, змей посох змей, что выше по важности, ниже по важности. Или выше по важности это душа, а ниже тело, или наоборот? Выше по важности тело, а ниже душа. Это ты понимаешь?
Допустим.
Ну, по крайней мере, чуть продвинулись. В статье я ничего не поняла, а сейчас ты говоришь... Допустим. Ну, что, допустим, скажем?
Нет, я не понимаю. Творец дает нам разные чувства, такие как ненависть и всякие. Вы говорите, мы убиваем друг друга в духовном. Творец хозяин. Он дает же мне это чувство, верно?
Верно.
Так что он хочет сейчас? Работа слышится очень технической. Для чего нужны чувства, если вся эта работа в том, чтобы воображать всякие системы, в которых я ничего не понимаю? Все это слышится как какие-то технические системы.
Не-не-не, тебе говорят, Творец считается с тем разумом, который он тебе дал, и не требует от тебя быть здесь в внутреннем духовном исследовании, социологическом или психологическом и так далее. Нет. Он говорит тебе очень просто. Ты хочешь продвигаться в раскрытии своей души, пожалуйста. Это насколько ты продвигаешься к возлюбить ближнего, как самого себя. Вот и все. Я не понимаю это. Тут тебе дают пример с детьми, с тем, кого ты любишь. Ты любишь себя, так говорят, как тебя? Потому что нет человека, который не любит себя. Говорят, как самого себя, вот и все. И ты видишь, это работает вообще без разума. Ты не можешь сказать, я не понимаю это. Не нужно понимать.
Так, короче говоря, скажем, сидят здесь мужчины на утреннем уроке, они, может быть, больше чувствуют это силу объединения. Женщина находится дома.
Мужчины должны сидеть на утреннем уроке, потому что они должны работать больше, чем женщины. У них духовная работа гораздо-гораздо тяжелее, чем у женщин. Да.
Хорошо. Сейчас женщины сидят дома, слушают урок, слушают, как читают отрывки, слушают вас. Непонятно, как использовать этот потенциал на уроке. Это все равно как фоном чего-то звучит. Ну, в лучшем случае ты улавливаешь 2-3 предложения. И так день за днем.
Это не имеет значения. Я думаю, что твой муж, да? Честь ему и хвала, что он находится на уроках. Он тоже не воспринимает больше, чем несколько слов на уроке. Ну так и что? А все должны думать, насколько это подействует на нас в виде света, возвращающего к источнику. Вот и все. Я тут не провожу экзаменов, сколько кто-то знает или не знает. Даже во время семинаров. Это не экзамен на знание. Это экзамен на объединение. И экзамен, когда человек проверяет себя.
Мне кажется, я все время проваливаю этот экзамен. Я не чувствую, что...
У тебя, слава Богу, эго большое. Очень большое. И стоит еще работать над этим. Ну так что ж. Пожалуйста. Джози.
По поводу объединения, американские евреи, вчера ваш пост был выставлен, вы написали письмо Майклу Дугласу в связи с происшедшим с его сыном антисемитским выпадом, и там есть хорошие реакции.
Такие тяжелые?
Есть частично за, частично против. Интересно, те, кто против, выступают именно от евреев, исходит.
Это понятно, их заставляет что-то делать.
Есть такая тенденция в медиа в последнее время, что именно от молодых евреев такое пренебрежение Израилем.
Да, это специально. Мы как бы с этим не связаны, мы герои против папы и мамы.
Но... И такого не было никогда. Всегда говорили об Израиле.
Не, потому что уже нет воспитания, того воспитания, которое было 30-40-50 лет назад. У них сегодня нет воспитания вообще, поэтому это ассимиляция. Они хотят разорвать последнюю ниточку, которая еще связывает их с иудаизмом.
Вопрос, как их можно снова присоединить, чтобы они полюбили Израиль?
Я понимаю, что ты спрашиваешь это, исходя из своей работы, своих обязанностей, как это можно сделать? Нам надо стараться. Хотя у меня не хватает на них нервов, я, с одной стороны, пренебрегаю ими точно так же, но, с другой стороны, они не виноваты. Так их воспитали родители. Родители думали, что дети будут более прогрессивными, как сказать, ну, развитыми больше, больше участвовать в современном американском обществе. Ну, дети — это то, что из них вышло, в общем, это следствие. Что можно сделать? Нужно найти те точки, которые еще важны им в еврействе, в семье, с бабушками, дедушками, или все-таки чем они отличаются от других, что они могут говорить все, что хотят, но все кричат на них, что они вонючие евреи. И от этого убежать они не могут. От этого убежать они не могут. Поэтому, если человек не может убежать от этого, как мы не можем убежать от работы на Творца, на тебя это спускают и все. Поэтому все-таки есть у нас возможность прийти к ним и объяснить, чтобы, по крайней мере, ты знал, за что тебя ненавидят. Именно такой заголовок такими словами. Знай, почему тебя ненавидят. Чтобы понял источник ненависти.
Именно там написано, тебя ненавидят, потому что ты преуспевающий и так далее.
Нет, преуспевающий, какая разница, преуспевающий или нет. Нет, 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 это все только оправдание. Как они дают оправдание, что их ненавидят из-за Израиля. Это все только оправдание, отговорки. Но нужно продолжать объяснять, работать над этим. Да. Это хорошо, что есть, по крайней мере, дискурс, как сказать. Обсуждение, дискуссия общественная. Это хорошо. Мы должны будем войти в это, включиться и быть даже там в центре. Все время так вертеть ими, так воспламенять, так, как сказать, зажигание, поджигать. Да.
Ну, прежде всего, с праздником. Я веду круги в тюрьме. Я хотел спросить по поводу змея и посоха. Это осложняет то, что вот мы чувствуем. Я люблю молиться, и моя молитва была о том, чтобы почувствовать их всех как мои части себя. Действительно, я так чувствовала вот этих всех осужденных. И мне все время напоминают, что они убийцы, насильники и так далее, чтобы я вышла из этого. Но пока что я чувствую, что они части меня.
О ком ты говоришь?
Ну, о заключенных.
О ком?
О заключенных.
Заключенных? Какая-то связь с заключенными-то? А, вы ведете круги...
Да, я веду круги в тюрьме, я все беру выше знания.
Правильно, неправильно, я не знаю. Все может быть.
Ну, так я вошла. У меня есть миссия, я должна их объединить, почувствовать, что действительно можно сделать что-то, что-то дать им, знания о чем-то.
Мужчина или женщина?
Нет, мужчины.
Да.
Но я вижу в них людей.
Хорошо.
Людей, которые являются частью меня. Действительно, так я смотрю на них.
В чем вопрос?
А вопрос в том, что я их так вот принимаю выше знания, как часть себя. И мне все время напоминают, что это неверно. Они ведь убийцы. И они насильники и так далее, и так далее. И ты должна их видеть как бы чужими, посторонними. В чем заключается правильный подход? Мы говорим о посох, змей.
Нет, тебе надо относиться к ним как к людям.
Как к людям.
Да, вот и все.
Спасибо.
Успехов.
Спасибо. Рав, в продолжении того, что говорила Джози об Израиле. Каждый раз после праздника или во время праздника есть такое ощущение, так я чувствую, почему мы так мало известны, почему о нас не знают все. И вы говорили в начале года, в Рош ха-Шана, что мы должны сосредоточиться на том, чтобы до конца года все знали, что такое, кто такие Бней Барух. Может быть, стоит взять праздник и постараться раскрыть еще одну страницу, чтобы узнали о нас еще люди, еще прослойку людей.
Сейчас нам предстоит День независимости. День катастрофы и независимости — это как бы охураемый по ним одного состояния. Без катастрофы не возникло бы государства, поэтому это охураемый по ним наши здесь. Мы должны уже думать об этом, потому что через неделю нам надо уже начинать выпускать статьи в прессу. Через две недели заполнить интернет разнообразными фрагментами, отрывками, разными вещами. И над этим надо работать. Вот так нашем распространении. Соответственно, этому и наши круги тоже. По поводу этих дней нам предстоит День независимости. За две недели до этого уже начинается подготовка к этому. Мы должны начинать распространять это в наших кругах тоже.
Я говорю о традициях, о том, что такой праздник, как Пейсах или как Рош ха-Шана, он приближается очень быстро, и чтобы, может быть, в группах в Израиле организовать такие пункты, чтобы вас слушали в Рош ха-Шана и в Пейсах. Потому что то, что происходит с народом, мы выходим на распространение к людям, и часть их боли, и нашей тоже, что мы чувствуем, когда мы приходим к ним, это то, что они просто застряли на том же месте.
Не понимаю, чего ты хочешь. Мы выступаем по телевидению, на радио, в разных местах, есть центры, выходим на улицу. Что еще ты рекомендуешь физически делать конкретно, без лишних слов? Действия.
Устроить пасхальный седер для всего народа.
Что?
Рош ха-Шана для всего народа Израиля.
Хорошо, очень хорошо, мы это примем в расчет. Пасхальную ночь для всего народа Израиля. Хорошо? Да.
Если я правильно поняла этот отрывок из статьи, там было написано, что если тело дает силы для работы, то это змей, свойство змея. Скажем, если я сижу на уроке, мне кажется, что это такой хороший урок, и каждое слово попадает в правильное место.
Змей.
И когда мы выходим на распространение, это дает силы. И все это змей?
Змей.
С другой стороны...
Не с другой стороны. С другой стороны, когда ты чувствуешь, что это посох, когда ты принимаешь это через группу. Когда я нахожусь на уроке, через группу я ощущаю, что я прилепляюсь к ним, и тогда через группу, как через увлечительное стекло, я вижу урок. Я ощущаю его через это ухо группы, и тогда это посох. И то же самое в распространении, когда я выхожу с силой группы, а не то, что я сейчас иду распространять, заработать будущий мир, этот мир, кабала, змей.
А если я вдруг чувствую, что я вижу это через группу?
Не вдруг, это должно быть с подготовкой, и схватиться за это, не оставлять это так зубами, когда я иду именно с этой силой.
Как же мне продолжить это?
Так все время, только через группу, когда ты говоришь с кем-то, как будто ты говоришь из группы, из своей десятки. Это обязано быть во внутреннем очень глубоком ощущении. Тогда это приводит тебя к посоху.
Спасибо.
Прекрасно. Первая женщина, которая поняла то, что я говорю. Хорошо. Ну, быстрее.
По поводу распространения. Часто, когда мы выходим, организовываем круги, мы видим, что происходит внутри круга, и люди действительно проходят какие-то впечатления такие значительные, говорят «здорово», но это не остается. То есть потом ты стараешься делать какие-то вещи, ну да, это приятно, да, объединение, это хорошо, но внутри они действительно не собираются что-то такое сделать, чтобы это произошло. Это как Муше сказал, они не поверят мне.
Да.
Что же мы должны сделать в распространении, чтобы нам поверили, чтобы действительно это было бы важным?
Ничего не может оставаться после первого раза, а только лишь, чтобы они увидели в этом первое, ежедневную большую выгоду.
Как я покажу им, что это большая выгода?
Им хорошо сидеть в круге?
Хорошо.
Хорошо. Они любят это ощущение?
Да, но это в круге.
Ты отвечай.
Да.
Они хотят остаться в этом ощущении все время?
Да.
Прекрасно. Так давайте останемся. Каждый день мы встречаемся на полчаса по телевизору. Мы обновляем вам это ощущение. Вы отсюда учитесь, как выходить в жизнь, в супермаркет, в разные действия, работать с детьми, с мужем, со всеми. Мы научимся с вами, как организовать отношения в семье, всему. Через эти ежедневные встречи на полчаса.
Хорошо, вы говорили о том, что чтобы мы не впали в это хорошее ощущение, мы должны все это принимать через группу.
Нехорошее ощущение, чтобы не падать в змеи, в наш эгоизм.
Как я могу это сделать? Как это будет практически? Что я должна думать, что я должна сказать себе?
Ты должна быть пуповиной среди нас группы, потому что только через нее ты получаешь силу. И все.
Как это будет практически? В мысли?
На практике, если я не соединена с группой, я сразу ощущаю, что меня душит. Я сразу ощущаю, что как будто я вдыхаю вонь.
Да, но как я могу это сделать? Что мне сделать, чтобы это произошло?
Да, постарайся делать себе упражнения.
Например?
Например, как будто ты дышишь чем-то, каким-то прекрасный цветок, или как в сортире.
Хорошо.
Да, так, пиши Трабаш, я не сам говорю. Верно? Он говорит, что ему кажется, что он находится в туалете и так далее. Да? Так человек ощущает, что это так отвратительно. По сравнению с чистым духовным воздухом.
Теперь другой вопрос. Я не помню Песаха, чтобы там не было ни одного женского урока. Что мы должны сделать, чтобы у нас был женский урок?
Я все время даю вам урок, не понимаю, чего вы хотите. Что? Женский урок?
Да, урок для нас, для женщин.
Чтобы тут не было мужчин?
Да.
Только в этом разница?
Но это нечто иное. Мы видим, когда есть женский урок, как это нас объединяет, как это нас приободряет, как то, что вы даете, это даете женской группе. Там, в группе там происходит такое объединение.
Какой феминизм, ай-яй-яй. На иврите есть такое слово?
Да, есть.
Какое?
Феминизм.
Только не без мужчин. Ну-ну.
Ну, да. Когда много женщин чувствуют потребность во встрече женщин вместе с вами, чтобы у нас был наш урок. Что мы должны сделать?
Что вы хотите? Утром я спросил, даже не было вопросов. Сейчас у нас есть только споры. Что вы хотите, чтобы было, я не могу понять. Что?
Урок организованный такой.
Тут есть какая-нибудь представительница, кроме Шеля? Есть представительница женщины или что? О! Не, дай ее сзади. Ее я понимаю как представительницу. Да, пожалуйста. госпожа Леви.
Имелось в виду, наверное, урок с предпочтением для женщин. У нас был период, когда был тише, вы сказали, ну, есть для мужчин тише, будет раз в месяц урок для женщин.
Может быть, ну что вы так хотите, мне особо нечего сказать. Как говорит раба, что ты должен сидеть рядом с женщиной и так соглашаться с тем, что она говорит. Не, ну, на самом деле, я не пренебрегаю этим.
Раф, есть женщины с детьми, которые не приходят на урок сюда. Это 3/4 нашей общины.
А, муж сидит дома с детьми, она идет на урок. Хорошо, сделаем. Когда?
В следующий шаббат.
В пятницу.
Следующий праздник.
Пятницу в котором часу?
После обеда.
А когда входит в субботу?
В шаббат имеется в виду.
Ну, короче, запиши, скажи мне, я запишу себе, ладно? Не имеет значения. Дальше. Все? Хорошо. Если это то, что вы хотите, чтобы было вам комфортно, хорошо.
Мы начали новые десятки, и это может быть хорошо.
Ладно, сделаем семинар, новые десятки, нет проблем у меня с этим. Я готов сидеть с вами сколько хотите. Это...
Спасибо, Раф.
Если бы мужчины стремились к этому, может быть, им тоже давать урок раз в месяц? Ладно. Ребята, у нас осталось просто несколько минут. Что мы еще делаем? Все? Нет больше, я сейчас понимаю, у женщин вопросов. Да, Лебович.
Сначала о женском уроке. Я думаю, все-таки, чтобы это не было за счет мужчин, можно каждый день в 9 часов вечера, а может быть, давать им в 9 часов вечера, как ваше радио. Мы будем спать дома, и дети будут спать. Да, что, они выходят. Моя жена в 9 часов вечера выходит на распространение куда-то. Для них-то...
А так, что ты делаешь в эти часы?
Ну, по правде говоря, в хорошие дни я ложусь спать в 9, в 10, так. Дети спят, и я сплю.
Ну.
Не, нет проблем следить за детьми, потому что они и так спят.
Ты у них забираешь наслаждение, что они идут на урок. Я не готов в такие часы. Если это раз в какое-то время, но все время нет. Да.
Я хотел спросить. Мы в нашей общине, у нас есть разные службы, разные льготы. Да, например, у нас есть базар, есть кружки детские, есть фалафель за 2 шекеля. Все, кто живут тут рядом, они получают много льгот. Например, всякие семинары для супругов. Много чего бывает. Может ли эти прекрасные вещи, которыми мы пользуемся, это сделать для широкой общественности, чтобы они тоже смогли получать это, допустим, кружки, дешевый фалафель, всякие семинары семейные или семинары по ведению хозяйства домашнего, для приглашать внешних людей, скажем, с этого района.
Если ты оплатишь расходы, так, пожалуйста, сердце доброе, хорошо, карман должен быть еще.
Нет, это компенсируется.
Чем, как ты знаешь это?
Потому что мы платим по цене себестоимости.
Если ты хорошо проверишь, то можно сказать, я не люблю разговоры просто так. У всего есть свой расчет.
Если это будет оправдано экономически?
Да, оправдано экономически, кроме... Да. Кроме этого, я хочу видеть пользу от этого, духовную пользу.
Да, в этом и вопрос.
Фалафель за 2 шекеля для народа, пусть об этом заботятся другие организации. У них есть такая цель, пожалуйста, пусть заботятся об этом. Я не озабочен этими проблемами, у меня другой расчет с народом. Может быть, ты близок к этой цели, пожалуйста, проверь себя, где ты находишься.
Это не может нам помочь в распространении такого действия?
Может быть, и да, надо произвести расчет. Возможно.
То есть ты не то, что говоришь «любовь к ближнему», ты показываешь пример в этом.
Я не хочу показывать им так, что я люблю их за 2 шекеля фалафель. Я тебе это говорю совершенно серьезно. Это вообще не в том направлении. У меня заботиться о ближнем – это заботиться об его объединении и свете, возвращающем к источнику. Все. Все остальное – это все глупости. И неисправленность. Если только человек просто уже голодает, ты должен дать ему хлеб. Но кроме этого, должен заботиться лишь о душе. Ясно? Прекрасно. Так, ну...
По поводу объединения в группе, чтобы преуспевать в распространении... Правильно ли я понимаю, что мы должны соединить наши устремления и почувствовать друг друга вот в этом общем устремлении, развивать, не только думать, ну хорошо, я сейчас стремлюсь и думаю о своих подругах, и все, чтобы правильно были настроены, направлены и добились бы успеха в этом. Должны ли мы чувствовать друг друга в этом, чтобы это было взаимным?
Если мы не ощущаем, так не ощущаем, ощущаем. Я не ответственен за свои ощущения. Я могу только с помощью материальных действий притягивать свет, возвращающий к источнику. Это все, дамочка. У меня больше нет никакой возможности. Все, все успокоились, уже не нужно никакого урока, да?
Сейчас идет недельная пасхальная неделя. Чем особый сегодняшний день? Вот сейчас.
Мы находимся в состоянии ветви относительно духовного корня. В духовном корне происходят разнообразные действия. Они изменяются там в один момент во всех направлениях. И в общем, это все только относительно нас. Потому что духовная система, она вся совершенна, едина и находится в неизменном состоянии. На нас свет, который находится в той системе, действует издали, называется окружающий, и пробуждает нас, даже если мы находимся в состоянии противоположном свету, пробуждает нас, пробуждает во мне решимо, и тогда мы пробуждаемся, возбуждаемся, поднимаемся из нашего разбиения, и в этой степени мы можем выполнять действия по объединению. В мере действий по объединению, в которых мы успешны, свет действует больше и заставляет нас и объединиться, и производить выяснение состояния, где мы находимся. И сейчас мы находимся в особом состоянии, называемом Песах, когда действуют особые света, кроме того, на наше состояние. Они продвигают нас к выяснению сегодняшнего состояния и как мы можем произвести из него скачок, потому что перейти махсом невозможно, иначе как перейдя потенциальный барьер. Это такой уровень, когда нам нужно перед этим собрать много сил ненависти к нынешнему состоянию, когда желание состояния объединения, нынешнее называется отрыв, разъединение, эгоистический расчет, отторжение. И если есть у нас достаточно ненависти к нынешнему состоянию, и кроме этого, страстное стремление к состоянию объединения, если это доходит до определенного размера силы, мы переходим в махсом. Мы находимся достаточно близко к этому. Но то есть мы выяснили все необходимые для этого вещи, мы изучали эти вещи. Они не находятся в сердце и разуме каждого в правильном виде и в силе, которая необходима, но тем не менее есть в этом продвижение. Мы должны сейчас, за эту неделю, выяснить еще, насколько возможно больше и больше силы, которые дают нам этот скачок. Работать перед концом недели, потому что там находится корень рассечения конечного моря. Это, по сути дела, переход Махсома. Будем стараться на этой неделе все время быть объединенными и как можно больше взаимовключаться и во время распространения, и во время подготовки к трапезам, во время учебы, во всем, что возможно. И готовить себя к этому. И каждый день тоже. Эта неделя — это не просто так на неделю размазан этот праздник, а это всякий раз, каждый день приходят особые света, как мы считаем это во время счета Омера, что каждый день, как это называется, что мы исправляем то, что мы исправили в каждый какой-то изъян, который у нас был, неисправленность в каждой сфере. Это написано в счете Омера. Да будет желание перед тобой, чтобы исправилось то, что я исправил в это время, когда я нанес этому ущерб и так далее. Это так, это как сказать? Так мы говорим. И все. И так мы должны говорить. Ну, для объединения и так далее, который указал нам судить счет Омера, и милосердный даст нам работу в храме, то есть, в общем, кли, скорее в наши дни, а мы нацелы, и после того, как мы считаем какой-то день, мы говорим: «Господин мира, ты приказал через раба своего Моше считать сферат Омер для того, чтобы исправить нашу клипу и нашу нечистоту в том, что мы повредили в этой сфере, чтобы было исправлено, и очистилось, и осветилось в высшей святости, и с помощью этого свет подействовал бы на все миры, чтобы исправить нашу душу и наш дух и так далее». И так далее. То есть мы просто каждый день, каждый может видеть это в нашем молитвеннике, 147-я страница, как мы это делаем? Это просто каждый день есть другое свечение окружающих светов, которые действуют на наши души, наши желания, которые хотят осветиться. И тогда мы в нашем действии, не именно когда мы это произносим или не произносим, в нашем действии по объединению, в нашем действии, просто так, чтобы сблизить себя в этом действии, мы приближаемся к свету. И каждый день есть там хесед в хеседе, гвура в хеседе, Тиферет в хесед, Нецех в хеседе, От в хеседе, Исот в хеседе. Малхут в хеседе закончили неделю. А потом хесед, потом гвура. Хесед в гвуре, гвура в гвуре и так далее. Пока у нас не набирается 7 сферот хагатнеим, включая 7 в каждом, это 49. А потом тогда наступает 50-й день, который соединяет все, это называется получение Тора. Так мы исправляем себя. Поэтому мы должны без этих премудростей, которые там написаны, потому что в любом случае, то, что я говорю, там я ничего там не понимаю во всех этих святах, а я должен каждый день быть как можно больше соединенным, пока мы не доходим до такой силы, когда это раскрывается со стороны кли, со стороны света, что он светит внутри кли согласно совпадению по свойствам. Да.
Ну вот сейчас будет еще трапеза, как последний, ну, чтобы в день. Как мы должны относиться к трапезе? Как мы должны зайти вместе?
עכשיו תראה לנו עוד סעודה, למשל, אז איך אנחנו צריכים להתייחס לסעודה? איך צריך להיכנס אליה יחד?
У Рабаша это было, как было у каббалистов, было полное молчание. Ничего, кроме говорить «Лыхаем» и «Песня». Или несколько лыхаемов и несколько песен. А кроме этого, все остальное в намерении. Все остальное в тишине. Если он видел, что кто-то один о чем-то говорит с другим, он взрывался, вы еще такого не видели, это не я. Это в самом деле. Потому что тогда все входят вместе в одно единство. Трапеза — это когда все именно над этой тарелкой соединены вместе. Все мы стремимся быть в духе над тарелкой. Вот. Когда я рассказал ему, что я делаю упражнения, когда я ем и думаю ли я в намерении ради отдачи, я теряю вкус, он очень был рад. Это было через год, два, может быть, не помню. Он очень радовался. Нужно делать такие упражнения. До такой степени в намерении подняться, что я могу есть соль ложками, я не чувствую, что у меня, что я кладу в рот. Попробуйте. Солью упражнения не делайте, но упражнение, когда теряется вкус, вы обязаны видеть, что это так. Что вы после этого начинаете получать вкусы уже духовные. И на этом